вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех, кто слушает нас по пятницам 16 часов по московскому времени, вот из этой московской студии. В основном вещаю из нее. Вот когда учился в Питере в Академии на религоведа, там были совместные такие эфиры, поэтому были эфиры и оттуда. Даже случались эфиры, когда по телефону со мной связывались, и частично я участвовал в тех или иных эфирах. Но вот сейчас это прямой эфир, к чему я это говорю, поэтому у вас есть замечательная возможность к нам дозвониться. В прошлый раз у нас были некоторые технические, ну, такие неполадки, сбои. Бывает, иногда бывает такое у нас. Поэтому всем тем, кто натерпелся уже, да, неделю-другую с вашими вопросами, вы можете прямо сейчас, не откладывая на потом, звонить по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706 – это телефон прямого эфира, и напомню, что это бесплатная линия. Для всех россиян этот телефон действует по всей России, во всех ее пределах и отдаленных городках и городах, во всех населенных пунктах. Вы можете прямо набирать 8 гудочек дальше, восьмерочка, еще два нуля, то есть 800 и 333-1706. Да, вот говорят еще 333, будет дырка. Но на самом деле легко запомнить, я вам такие образы даю для того, чтобы вы запомнили этот телефон надолго, потому что он удобный для того, чтобы сюда позвонить и не только мне, в мою программу, но и в другие программы. 8 800 333-333-1706. Жду ваших звонков. Как обычно, рекомендую вам представляться, кратко формулировать ваш вопрос, и чтобы мне было ясно. Но у нас не только этот один телефон, у нас есть вещание, как вы знаете, в интернете, а интернет – это уже все мировое пространство, это любой уголок уже нашего, как говорят, земного шара. Поэтому вы можете также, кто слушает нас за пределами Российской Федерации, набирать номер в Вайбере или в Ватсапе +7 977 850 09 96. Набирайте +7 977 850 09 96 для тех, кто пользуется вот такими программками в смартфоне. Ну, для тех, кто еще не научился такими программками пользоваться, может быть, у вас их нет, то тогда вы можете прямо в интернете задать волнующий вопрос, потому что слушаете вы наверняка нас на сайте teos.fm, и вы можете, кстати, своим близким, родственникам, друзьям рекомендовать слушать и эту, и другие программы на нашем сайте teos.fm. Легко найти в любом поисковике. И вот там непосредственно на сайте вы можете нажать такую кнопочку, да, это «Слушать прямой эфир». И не только слушать, там есть возможность такая задать вопрос тому, кто ведет. Ну, в данном случае это мне. Поэтому пользуйтесь этой возможностью и ваши вопросы присылайте в течение эфира сюда на Радио Теос. Пусть Господь нас благословит. Вот уже есть одно сообщение. Светлана из Праги пишет: «Добрый день, можно ли быть уверенным в своем спасении? Читая в Писании фразы типа „Не каждый, говорящий мне „Господи, Господи“, войдет в Царство Небесное, и узки врата в Царство Небесное, Царство Божие силой берется. Если проповедник едва спасается, если праведник едва спасается, и так далее, вот эти выдержки, сеют сомнения в собственном спасении. Спасибо». Благодарю, Светлана, за очень хороший вопрос. Буквально воскресенье назад я проводил библейскую школу в нашей Тушинской Евангельской церкви как раз на тему спасения. Есть такое учение, оно звучит так: академически сотериология, то есть учение о спасении. вы знаете, что, ну, соответствующие предметы и в семинариях, и в богословских заведениях имеют какое-то название. Демонология вот будет ближайшее воскресенье, если Бог даст жизни. Также планируем на библейской школе поговорить и о такой очень загадочной сфере, да, ангельской, бесовской. Вот что это за существа, сущности и так далее. Могут ли они жить в возрожденном, например, человеке? Сейчас очень много христианских таких различных взглядов, которые иногда это допускают. И будем вообще разбираться, как они могут поселиться в человеке и так далее. Так вот, возвращаясь к слову сотериология, это как раз учение о спасении. Поэтому есть такая христианская сотериология, и она, хотя немножечко и может разниться в разных конфессиях, это правда, но тем не менее я все-таки общий взгляд и мнение выскажу, что Господь Иисус Христос, Он ратует за то, чтобы все спаслись. И об этом несколько раз написано в Священном Писании. «Бог не желает смерти грешников», читаем мы во второй главе послания Тимофея, «но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию», в другом месте к познанию истины. Прям идентичное, можно сказать, параллельное место, как говорят. Поэтому знаю ли я или знаем ли мы желание Бога? Его какое основное желание? Побольше людей наказать или все-таки всех спасти? Да, желание его всех спасти. Насколько он реализовал это желание? Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Не за праведников он шел умирать. Он шел умирать за многие миллионы, если не миллиарды людей, которые даже не помышляли о нем. Вот такой Господь у нас. Да, он справедливый. Он остается справедливым, суровым, я бы сказал, ко греху, к нечестию. Святым, потому и суровым ко греху, Богом. Это правда. Но милость свою, написано, он превознес над судом. То есть, по сути, нужно совсем немного. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Грешник, страшный грешник, римским судом приговоренный к такой же смертной казни и по делу. Знаете, вот, наверное, все-таки Христа туда, ну, достаточно невинно, мы скажем, как исключение, Христос оказался на кресте, но на то был Божий промысел, и, конечно же, так сказать, но вообще Рим, я хочу сказать про римскую власть и римское право, мы до сих пор пользуемся наработками этого римского права в устройстве судебных различных инстанций. Так вот, именно Рим был достаточно справедлив. И редко, наверное, не идеально, но редко кто мог оказаться на кресте, потерпеть такую ужасную казнь за то, что он ничего не делал. Это я к тому, что разбойники, которые висели рядом, по словам их же самих, то есть одного из них, который говорит, мы здесь по делу, вот, то есть у него было такое исповедание, у него было признание, что это неправильно они сделали, да, а он ни за что. И он только сказал, Господи, помяни меня, когда приедешь в Царствие Твое. Он назвал Христа господином своей жизни и поверил в Его Царство. Смотрите, здесь три вещи произошло. Это исповедание его грехов, признание их, что это неправда, это неправильно. Второе, он обратился к Господи. И третье, он просто верил в Царство Божие, верил не так многим вещам. Знаете, никто его не заставлял сдавать экзамены в каком-нибудь, как, знаете, таком семинарии или библейско-богословском университете. Ну, знаешь ли ты эту доктрину или эту? И что сказал ему Христос? «Ныне же будешь со мною в раю». Поэтому, Светлана, отвечая на ваш вопрос, вот если в вашем сердце, в вашей душе есть искреннее исповедание Иисуса Христа. Если вы когда-то воцерковились, приняв Его спасение, покаявшись во всех своих грехах, не сберегая ничего себе, не лелея, не выбирая между грехом и Богом, а отрешившись от всего, последовали за Ним, да, мы несовершенные люди, и даже праведники падают иногда, это бывает такое, но написано, праведник, если и 7 раз упадет, то встанет. Вот сама праведность — это Дух Святой в нашем сердце, который побуждает человека вновь и вновь вставать. И мы видим, как Христос беседует с самарянкой. Он говорит, у тебя было 5 мужей, и 6-й тебе не муж. Представляете, с каким моральным прошлым эта женщина? он не отвернулся от нее, он ее не унизил. Он, вообще-то иудеи с самарянами, даже она удивлялась, не сообщаются. Как это ты говоришь со мной, будучи иудеем? Вот какой у нас Господь. И, знаете, он таким же остался. Он вчера и сегодня, и вовеки тот же. Поэтому милосердие его не истощилось. Оно обновляется, верность его обновляется каждое утро. Об этом мы читаем в Священном Писании. И много текстов, которые позволяют нам уповать и надеяться. Мы спасены в надежде. Я высказываю именно такую точку зрения, так как мы здесь ищем золотую середину, которая посередине, между крайностями. Одна крайность – это страх и дела, которые вот мы можем увидеть во многих таких, я бы сказал, законнических конфессиях, которые страхом пытаются загнать людей в рай. Это неправильно. Страх должен присутствовать. Я не говорю, что он должен отсутствовать. Я просто говорю пропорции. Вот благодать и вера – вот что нас спасает. Ибо вы спасены через благодать, да? По вере, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вторая глава послания Ефесянам нам об этом повествует. Поэтому надо помнить о том, что мы спасены благодатью. Мы спасены не потому, что мы заслужили, но как подарок. Как дар, который мы не заслужили ничем. И нам с нашей стороны нужно только одно – выполнить дело веры. Это уже 8 глава Евангелия от Иоанна говорит нам о том, что Христос сказал: «Вот дело, которое нужно сделать». Когда к Нему подошли и сказали: «Господи, что нам делать?» Вот Он говорит: «Вот дело, которое вы можете сделать». Есть такие дела, знаете, незримые, которые начинаются внутри, с нашей личности. Они как бы производит серьезное внутреннее действие, которое воплощается во многие дела. И Христос предлагает именно такое дело. Он говорит: веровать в того, кого послал Отец Небесный. То есть в меня веруйте. Вот это он называет вера и дело. Он здесь как бы примирил эти две составляющие, чтобы не перетягивали канаты различные конфессии. Некоторые все на благодать надеются. Вот, а зачем дела? Вот благодатью спасены, и ладно. Больше или меньше сделаешь, это уже не так важно. А некоторые пытаются каким-то делом заслужить свое спасение. Это две крайности, в которые не стоит впадать. Но Господь дал нам по благодати, верою познать Его, и познать и силу Его, и силу воскресения Его, и участие в Его страданиях. Мы участвуем в Евхаристии. В той или иной степени, возрастая духовно, питаясь уже не молочком, но более зрелой такой пищей, мы таким образом с вами можем достигать вот в надежде этого спасения. Есть еще у нас, пришли сообщения, продолжим. Я надеюсь, что вот если, Светлана, что-то я недоответил, пришлите уточнение, я постараюсь еще вернуться к этому вопросу. Елена задает вопрос. Доброго дня, пастор Андрей. Просьба помолиться за мое освобождение от просмотра непристойных видео. Прошу у Бога сил, но падаю. Спасибо. Хорошо, Елена, я буду вспоминать вас в молитвах. Это очень важное такое, я думаю, не только для вас и меня, но и для всех, кто слушает, раз вы вот написали это. Конечно, это здесь частично вашу тайну скрывает, так сказать, Елен много, и тем не менее, это добрый поступок с вашей стороны, что вы пишете такие вещи вот в прямой эфир. Бог знает ваше сердце и знает, где вы сейчас находитесь, в каком городе, в какой местности, а самое главное, знает ваш выбор. Вот в том, что вы написали, это, я вижу, добрый шаг к решительности оставить этот грех, и да поможет вам Господь, и думаю, что не только один я, но и другие будут присоединяться к молитве, чтобы вас поддержать в этих духовных борениях. Оля задает вопрос. Слышала утверждение раввина, что не петух трижды пел, когда Христа арестовали, а глашатай, будящий город на рассвете. У него была кличка, которую перевели. А вообще-то ни в Библии, ни в Евангелии нет упоминания кур и петухов. Я не знаю насчет раввина, потому что что за раввин, как он, насколько он знает Священное Писание, может быть, он знает оригинал, и тут вообще сложно будет, наверное, как-то поспорить. Но все-таки, вот если говорить про раввина, если он раввин, то вообще ведь раввины не признают Новый Завет, поэтому упоминание скажем так, в Новом Завете чего-либо, вот в данном случае этих птиц, может быть, даже не исследовано раввином. Поэтому я не знаю, глашатый ли это был или не глашатый, и зачем среди ночи кого-то будить своими возгласами, не знаю. Я понимаю, конечно, вот в восточных городах, там, помните, спите, жители Багдада, в Багдаде все спокойно, и с колотушками ходили еще мой дед по деревне. Вот в Сибири или где-то в других населенных пунктах, достаточно больших, устраивали такое ночное дежурство, и каждому доставалось. Вот, но, наверное, это громко по поводу глашатая, вот, поэтому не знаю, нужно ли такой глашатый, который среди ночи периодически людей будет своими возгласами. Ну, а то, что написано в Писании, я думаю, там переводили даже не десятки людей, а за все это время сотни людей. И, наверное, уж это смогли бы поправить, если уж это имело такую важность и значение. А потом, ну, какое это имеет непосредственно значение, ну, для того, что произошло? Петр отрекся до того, как прозвучали эти сигналы, давайте так общими словами скажем. Поэтому исходили ли они от птицы или от глашателя, не столь важно. Важно, что происходило в душе Петра. Важно, что происходило вот в этой встрече глазами Христа и Петра. Я думаю, вот это важнее всего. Поэтому доверять своему Господу и Спасителю, даже если иногда были и случаются случаи не только в жизни апостолов, но и в нашей, малодушие, вновь восстанавливаться, как Петр, Симон, Ионин, «любишь ли ты меня?» Не случайно трижды Христос задает в последней главе Евангелия от Иоанна у костра Петру этот вопрос именно трижды, потому что он слышал трехкратное отречение именно Петра от Христа. И это все описано и не у одного евангелиста. Поэтому здесь очень такой, я бы сказал, яркий пример всем нам. Мы последовали за Богом, мы назвались Его учениками, мы от многого отрешились, это правда, от грехов, и выбрали путь святости и праведности. Не все получается, но даже если в жизни бывают малодушные поступки, не останавливайтесь, не бегите в петлю, как это делал Иуда, но выбирайте Петра, чтобы приходить ко Христу как есть и говорить: «Господи, постараюсь больше, чтобы этого не повторялось». И мы видим, как Петр, хотя он, у него были еще некие, так сказать, в его жизни малодушные поступки, но уже он не отрекся от Христа. И он шел до конца и претерпел казнь, даже сам, это по его воле, такому изъявлению, мы знаем, ну, так сказать, по преданиям, что он просил распять его вниз головой, потому что он недостоин своего учителя, но он претерпел эту мученическую смерть, которая очень дорога в глазах Бога, и не свернул с этого пути. До конца пас тех, кого Господь ему верил. Пусть Господь нас также благословит и поможет нам быть оставаться верными, даже если этих вот петухов рядом нет. Кстати, я знаю одного православного священника, еще, по-моему, где-то там в 70-е или 60-е даже годы, он один из первых, кто взял гитару и сочинил песни, а так как я, ну, со стажем уже коллекционер музыкальных произведений, то есть там и такая, ну, полушуточная, что ли, песня о современных христианах. Почему современные христиане не держат дома петуха? Ну, вот вспомню несколько строчек вместе со мной. Улыбнитесь, кто имеет христианский юмор. Но в то же время, как говорится, в любой истории есть намек, возьмите это к сердцу. Держать опасно дома петуха. Не только с точки зрения гигиены, но также относительно греха. Ведь кукарекать будет непременно. Кричит петух три раза неспроста, кричит по делу, не для развлечения, кричит об отречении от Христа, от истины Его и от учения. Вот почему не держим петухов. На это мы резонно отвечаем. Ведь это избавляет нас от грехов в том смысле, что мы их не замечаем. Ну и так далее. Вот я думаю, что здесь есть над чем нам каждому задуматься. И суть, конечно же, не в этой птице домашней, а в нас самих и в нашем отношении к Богу и ко греху. Спасибо за ответ. Еще один вопрос. Почему так много в Писании? Это от Светланы из Праги, если вы догадываетесь. Спасибо за ответ. Еще один вопрос. Почему так много в Писании от апостола Павла, а других поменьше или совсем мало, а от остальных апостолов и учеников ничего? Разве ничего не писали? Ну да, Светлана, дар писать, наверное, не всем дан даже сейчас в современном мире и христианском, я имею в виду, мире. Это, наверное, особый дар. Есть дар речи. Этот дар тоже относится частично к слову, потому что мы все служители слова. Но вдохновение и особую благодать, ведь эти люди писали не от себя. Они писали, как пишет тот же Петр. Кстати, он был рыбаком, он был простолюдиный, он не был, как по свидетельству тех, кто их, вот помните, в Синедрион призвал. Они заметили, что они люди, ну, простые, не ученые, но говорили они, будучи движимы Духом Святым, и это замечали люди. Поэтому и Петр написал небольшие, но веские послания, и в одном из посланий он так и говорит, что мы были свидетелями на горе Преображения, на горе Фавор, когда весь христианский мир в августе вспоминает этот праздник, то обычно читают историю из Евангелия, когда Христос взошел на эту гору и преобразился. Вот мне посчастливилось быть на этой горе, там сейчас на этом месте стоит храм, и что-то особое испытываешь, да, вот ближе к небесам, ближе к небу, и Господь явился им особым образом. Но самое главное, они услышали глас от Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Вот это очень важные слова. И они говорят, мы слышали это, и мы понимаем, как важно все, что говорил и учил, чему Христос. И они готовы были передать эти слова, готовы были пойти на смерть ради этих слов, ради этого учения. Его слушайте, не кого-то еще, не какие-то другие учения, других учителей. Сам Отец с небес громогласно сказал, указывая на Христа, Его слушайте. И поэтому для нас христианское учение – это основа вообще всей жизни, это основа спасения, это основа утверждения, это основа, и хотя апостолы подхватили это, но как дальше апостол Петр говорит, и при том, то есть еще очень важно, вы имеете вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Вот как этому светильнику, он говорит, там такой есть замечательный образ, пока не взойдет эта утренняя звезда в сердцах ваших. Даже христиане бывают в потемках. И вот звезда — это знак ясного неба, даже среди ночи. Звезда — это то, что даже ночью проясняется, вот, ну, я вам хочу сказать, как рыбак, в ночные очень часто хожу, вот, наверное, нет такого года уже, чтобы я не был в ночных. И когда светлая ночь, вы знаете, даже можно вот спокойно там, ну, понятно, что шить невозможно, там надо фонарик подсветить, но какие-то основные вещи можно делать. Можно там поправить палатку, можно там увидеть дрова, отличить там еще какие-то предметы. И даже бывают такие лунные ночи, когда вообще как фонарь, вот все вот прям вот видно, чуть ли, можно сказать, радуешься даже. Поэтому звезда — это признак проясненного неба. Поэтому вот Слово Божие нас подводит к тому, что наше внутреннее небо, то есть иногда оно очень смурное такое, знаете, вот мы все в раздражениях, каких-то в ропоте, все делаем, но при этом ропщем, прям какие-то облака на нас находят и говорят, ой, он сегодня не в том духе, говорят, да, вот, не в настроении, значит, видите, синоним. Так вот, вот эти облака разгоняет Священное Писание. То есть, когда мы в простоте сердца читаем его и доверяем Богу, то, вы знаете, расходятся эти смурные дни, они превращаются в светлые, доколе не взойдет вот эта утренняя звезда в сердцах ваших. Поэтому и там же Петр говорит, что никакое пророчество невозможно самому написать. Не, ну, конечно, были лжепророки, они, наверное, бывают, и современных лжепророков очень много. Но вот Петр говорит, что никакой человек, он не может именно Божье написать сам от себя, но он движимый Духом Святым или вдохновленный самим Богом это делал. То есть в буквальном смысле Бог говорил в сердце этому человеку, и человек это записывал. И само послание Петра, оно тоже вдохновлено Святым Духом. И Петр делает ссылку на апостола Павла. Он говорит в конце своего послания второго, что есть нечто невразумительное, потому что у Павла все-таки у него была школа, и он был философ. Он, поэтому очень, да, у ног Гамалиила учился, он был грамотный человек-то, Павел. И поэтому для простолюдина иногда это звучало неудобовразумительное, но не потому, что это сложное для понимания. Там дальше есть очень важные слова. Как некоторые превращают, вот тут слово надо понимать, превратный, то есть переворачивают или «ой, я тут типа не понял», да, вот для лукавства, для того, чтобы прикрыться, что это очень сложно понимать. А сам-то внутри все понял, но только перевернул, который, как некоторые, превращают для собственной погибели, по сути. То есть Слово Божие, оно в устах и апостолов, и самого Христа, да и ныне Господь окружил нас таким морем свидетелей, свидетелей прошлого, свидетелей жизни христианской, которые, ну, о которых мы слышим свидетельства, видим даже иногда рядом с нами живущих людей, которые не по образу мира сего живут, и природа свидетельствует нам о Господе, как чудно все устроено. Откровение мы получаем через обстоятельства жизни, и сколько случаев, вот особенно по дням рождения, бывает так, на дне рождения у нас есть такая традиция, спрашивать человека, вспомни, сколько раз тебя Бог хранил, были ли такие случаи. Вы знаете, еще ни одного дня рождения не было, чтобы человек не вспомнил. А отсюда я делаю вывод, у каждого есть такие случаи, когда Бог хранил. Прям где-то на грани была жизнь. Кто-то тонул, кто-то в автокатастрофе, в других каких-то катастрофах. И даже если получил какие-то там ранения или даже увечья, но жизнь Господь сохранил, и человек, отмечая очередную годовщину, дату, благодарен Богу. Поэтому вот здесь хочется сказать, что у Бога многоголосие, Он многообразно говорит. Вот есть такое выражение в Писании, я прям стараюсь по Писанию вам, да, приводить тексты, что Бог многообразно и вот по-разному, значит, говорил и говорит через пророков, через Писание, через проповедующего слова, через различные дарования, через обстоятельства, через окружающий мир и природу. И вот этот перечень, он достаточно большой. Поэтому важно здесь, что Священное Писание — это, я отвечаю, Светлана, на ваш вопрос, необходимое и достаточное для того, чтобы оно было и записано, чтобы оно передавалось из поколения в поколение, чтобы это было письмо, написанное всему человечеству. Автор остается Бог, а исполнители, ну, вот тут я уже упомянул, у Павла был особый, наверное, здесь дар, потому что он был и человек-ученый, и знал вот многие такие моменты. Он был и очень импульсивный человек тоже, он был очень активный в проповеди Евангелия. И как не ему писать послания, которых вот насчитывает до 13 в Новом Завете. Поэтому каждый внес свою лепту. И я думаю, что здесь важно видеть не только автора, который, конечно, посвящал свою жизнь Господу, и Господь через него потому и действовал, но важно услышать самого автора. А автором остается в Священном Писании, во всей Библии, канонизирован в этом Писании сам Господь Бог. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад буду, если вы прямо сейчас дозвонитесь. У нас уже почти что половина эфира прошло, да, уже даже больше половины. Вот, мы, напомню, заканчиваем без 10, поэтому у вас осталось буквально 20 минут для того, чтобы дозвониться сюда или написать что-то на сайт. Я все еще раз повторю, 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира сюда в студию. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. Может быть, что-то есть непонятное, а может быть, что-то важное, что хотелось бы уточнить в вашей жизни. 8 800 333 1706. Ну, если есть непонятное в Библии, буду стараться вместе с вами передо мной Писание, как обычно, и с Божьей помощью искать ответы на эти непонятные вопросы. И также на сайте вы можете нас и слушать, и также присылать ваши вопросы, кратко их формулируйте. Такая возможность, опция, привыкайте к этому слову, возможность, существует. Theos.fm — это сайт наш, его легко найти в интернете. В любой точке мира вы можете слушать эту программу. Ну, конечно, я всегда оговорку делаю в зависимости от часового пояса, потому что мы вещаем все-таки по московской студии, по московскому времени. Ну, а мы продолжаем эту программу, и тут вот спрашивали также мой телефон, еще раз я его повторю, личный мой телефон, я его вот испокон веков уже, как говорят, это такая общая фраза, конечно, не веков, но уже два десятилетия я на радио, и почти что с самого начала, у меня там поначалу был пейджер, вот потом появился телефон, я его не менял, вот этот номер не менял, поэтому есть благодать такая. Один раз запомнил, и надеюсь, вот если никаких обстоятельств вне меня не будет, чтобы этот телефон не менять, чтобы люди все-таки привыкают к телефону. Запишите, но пометьте, что это вот личный телефон пастора Андрея, 8-926-211-56-97. 8-926-211-5697. Телефон подпишите. Пастор Андрей, Андрей Юрьевич, Андрей Петров, как угодно. Брат Андрей, все обращения возможны во Христе. Да, вот еще спрашивают по поводу, где можно проповеди слушать. На сайте Т маленькое, английское Т, как Time, вот если вы знаете, или Т, ну, Т. Вот Т оно и по-русски, и по-английски, наверное, компьютер поймет. Дальше 495.ru. Это вот наш сайт в интернете Тушинской Евангельской Церкви. И там очень внимательно внизу надо найти социальные сети и или просто сразу напрямую наберите в Яндексе, поисковике любом, Google, наберите Тушинская Церковь в Ютубе. Вот. Все наши служения тоже достаточно давно. Мы одна из первых московских церквей, которая стала записывать и выкладывать в интернет свои служения. Сейчас это уже не новость, многие так делают. И, слава Богу, побольше стало в интернете доброго, хорошего, спасающего Божьего Слова. Поэтому можно там слушать проповеди, можно просто пастор Андрей Петров, и вам высветится какие-то тоже проповеди. Можете слушать вот радиопрограммы, они мне тоже все вот здесь записывают. Записываются на нашем сайте Радио Теос в архиве, найдите «Золотая середина» и подкаст или архив, там можно найти все программы почти что за два года, вот, которые были. Пришло у нас сообщение, еще одно, Ольга, пастор, могут ли разведенные быть восхищены, когда Христос придет взять церковь? Ольга, вопрос непростой, точнее, он неоднозначный. Дело вот в чем, что иногда люди могли развестись еще до того, как они были в браке, я имею в виду христианском. Или они развелись и пока вот в таком положении остаются, а потом стали христианами. То есть развод как таковой, как факт, к примеру, произошел до того, как значит, они стали христианами, они приняли крещение, они приняли Христа в свое сердце. Тогда апостол Павел здесь говорит такую фразу «и мы все были». Он, конечно, обобщает, и он там перечисляет блудниками, лихаимцами, пьяницами, бийцами, но освятились, омылись кровью Иисуса Христа. Поэтому важно, что Господь не вспоминает наше прошлое. Если с этим прошлым, какое бы оно ни было, вот разбойник, какое у него прошлое было? Господь ему простил, ныне же будешь со мной в раю. Ныне же, то есть вот в этот же, можно сказать, день. Также и Господь продолжает относиться ко всем нам. Сложнее с разводами, которые были в христианском браке, сложнее вот с этими разводами, самое, наверное, сложное. И здесь очень важно, кто инициатор развода. По Писанию, по крайней мере, я так вижу, из слов Иисуса Христа на горной проповеди, что тот, кто ищет развода, тот, кто разводится, там стоит активное слово. То есть тот, кто стремится к разводу, вот я хотел бы добавить, оттяните эти слова, хотя их нет в Писании, но тот, кто разводится, тот прелюбодействует, написано. И тот, кто... Ну, это слова самого Иисуса Христа, вы можете это, ну, как бы подтверждение увидеть, найти. Просто другие, я помню... таких с некоторыми служителями даже разговаривал, они говорят, вот, разводится, и воспринимают это как некое нейтральное слово, кто оказался в разводе. Так вот, я бы не ставил знак равно между тем, кто инициирует развод, я хочу с тобой развестись, все, ведь человек не может насильно удержать человека. Понятно, что здесь двое, оказывается, да, и хотя двое станут одна плоть, но вот ищущий развода, активирующий этот развод, Христос говорит, что он прелюбодействует. Скорее всего, он уже на стороне кого-то приглядел, имеет, будь то это мужчина или женщина, я имею в виду вот среди двоих, там общая фраза. Там Христос разъясняет, говорит, и женщина, разводящаяся с мужем, и муж, разводящийся с женой своей, прелюбодействуют. Поэтому здесь, Ольга, очень важно установить вот в таком, я бы сказал, более личном общении. Я понимаю, что семья – это достаточно сложное дело, поэтому прелюбодеев и блудников судит Бог. Такое тоже есть высказывание в Библии. Потому что настолько бывают запутанные истории, что самому трудно вердикт выносить. Поэтому я не выношу вердикт, но Бог справедлив, Он поступит по справедливости. Те, кто живут во грехе, они не смогут и остаются во грехе, они не смогут быть восхищены, они находятся в положении, ну, отступления, я бы сказал. Но есть те, которые восстанавливаются, есть те, которые, ну, скажем так, даже будучи в христианском браке, имея развод, хотят ходить в церковь, хотят восстанавливаться и принимают вот, ну, все обличения, принимают вот такие дисциплинарные даже, может быть, какие-то взыскания, замечания, смиряются пред Богом. Ну, я думаю, что Господь справедливо поступит. Я принимаю звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, пастор Андрей, это Дмитрий. Вот да, хотел уточнить одну вещь, ища вот золотую середину с вами вместе. А вот все-таки как вы понимаете, что вот вы сказали, что Библия является достаточным писанием? Потому что мне кажется, это, ну, правильно, если только сказать в смысле какого-то, ну, начального какой-то меры каноничности, но потом же есть постановление Вселенских соборов, есть два свидетеля Апокалипсиса, есть верный свидетель Антипа, тоже Апокалипсисе. Есть то, что пошлю к вам мудрых пророков и книжников, и вы там их одних побьете камнями, других будете мать синагоги в синагогу. То есть книжники — это тоже писатели.
Да. Ну, Дмитрий, спасибо за звонок и за дополнение. Я это говорил, отвечая на вопрос Светланы из Праги о спасении. Поэтому здесь, может быть, ты это слово не услышал, а может быть, я его как-то, ну, произнес быстро или забыл произнести, одумал, подразумевал. Поэтому я говорил, Писание – это достаточное для спасения слово, для спасения души.
Ничего... Ну, а вот... Смотрите, пастор, если говорит, а кто примет такое дитя во имя мое, тот меня принимает. И вот, например, у Семенного Богослова, что надо принять, ну, последнего святого тоже, как бы, не только тех первых, но и последних.
Ну да, я в этом нет никакого противоречия. То, что потом обрастало, как вот корабль, который движется по морям, он ходит, говорят, да, вот, он обрастает такими там и ракушками, и водорослями, и это становится непосредственной частью корабля. Но вот даже иногда прилипшие эти вот какие-то ракушки, их чистят, да, для того, чтобы добраться вновь до днища, вот такого настоящего. Вот для меня остовом, основанием христианской веры является краткое учение Иисуса Христа, вдохновленное Духом Святым, который реально посещает каждого человека, кто к нему обращается. Поэтому для меня я получил учителя с самого первого дня моего возрождения, моего вот такого серьезного, осмысленного шага обращения и посвящения себя Богу. В тот же самый день, прямо в то же самое мгновение я ощутил благодать, и он внутри заговорил со мной. Поэтому мы имеем этого учителя. Люди не всегда так понимали и понимают. И есть такие конфессии, которые упразднили учение о рождении свыше, заменив его крещением, причем детокрещением. И тогда им приходится обрастать вот этими ракушками, я так образно с кораблем возвращаюсь, им вот это... постановлениями, и то нужно выполнять, и вот это нужно, и вот это, и вот то. А если брать, ну, реформация, она же была вот проста. Много что было, может быть, и не очень хорошего в реформации, мы знаем последствия там, да, и вот при Лютере там, да, но все-таки была добрая какая идея вернуться к этому остову, ну, не обрастать уже вот там в западном варианте индульгенциями, и все это тоже предлагали церковные люди. А у людей еще и не было Библии, и ее умозрения умышленно не давали. Но вот именно эпоха такой реформации, и она совпала с возрождением, когда и книгопечатание появилось, когда люди сами могли увидеть.
Ну да, пастор Андрей, да, в общем, это очень правильно говорите, но по-моему, в том-то и дело, что изначально был дан Дух Святой, и Павел, да, он даже не видел еще апостолов, а уже пошел благовествовать, у него не было Библии. И только, опять же, вот эти малые си, да, как бы благодать Духа Святого, они могут и согласовать и историю, и Писание, потому что саму Библию, иначе она не согласуется, если только по букве. А так можно согласовать и историю христианскую, и предание, и Библию, и... Да.
Да, я в этом смысле принимаю. Более того, я считаю, что по мере возможности, Соломон пишет, что много книг утомительно читать, но все предания, я не встречал еще ни одного человека, который прочитал все предания. Но если вот ты встретишь где-то такого человека, то обязательно...
Но вы знаете, это он говорит, что я лоза, вы на ней ветви.
Подожди,
лозу,
Дмитрий.
Да,
здесь абстракция не нужна. Здесь уже абстракция нет. Я сейчас очень простую вещь сказал. Я не встречал ни одного настоящего православного человека, который бы прочитал все предание. Если ты такого встретишь, то, пожалуйста, меня познакомь.
Я могу сказать, что я в какой-то мере знаю все предания. В смысле, что я вижу...
Прочитал все предания? Подожди, Дмитрий.
Достаточно много, но...
Нет, но много или все? Подожди, но это же разные слова. Все или много? Я ж не говорю, что я знаю людей, которые много читают. Это да. Ты, наверное, к этим относишься, людям, однозначно.
Нет, смотрите, если я скажу, что я вот вижу перед собой лозу, да, и понимаю, как она растет...
Да при чем здесь лоза? Подожди, мы сейчас не про агрономов. Давай так, ты прочитал все предание? Я уже 20 лет ищу человека, который прочитал все предание. Если ты прочитал, список мне вышли, пожалуйста. Да при чем здесь ветви? Причем здесь ветви?
Ветви лозы.
Да я сейчас
они
задаю очень...
Это ветви лозы.
Дмитрий, пожалуйста.
Я знаю, как устроены эти ветви. Я вижу эту лозу.
Дмитрий.
Но если вы найдете какой-нибудь кусочек, который я вам не скажу, значит, что я не знаю, как оно устроено.
Алло. Дмитрий, я сейчас не про лозу. Ну, пожалуйста, давай про лозу сейчас не упоминай, хорошо?
Это из Евангелия лоза, извините.
Бог и Ной. И потоп, это все из Библии. Но сейчас ни Ной, ни потоп. И при всем том, что мы с тобой говорим, мы Божьи люди, и я верю, что ты христианин добрый, но мы сейчас конкретный очень вопрос коснулись.
Вы согласны, что святые истины, они ветви лозы?
Пожалуйста, еще раз прошу тебя, не уводи меня в другую тему. Я тебе задал конкретный вопрос, и давай с тобой поступать честно. Честно – это когда ты меня понял.
Отцов – это плод лозы.
Ты когда меня понял, то давай не путать всех радиослушателей. Я тебе задал простой вопрос. Просто ты можешь выглядеть в глазах...
Я не знаю, как она устроена. Я могу какой-нибудь листочек пропустить, но я знаю эту лозу, да. Я знаю предание, да.
Да. Спасибо, Дмитрий, спасибо за твой звоночек. Я думаю, что все поняли. Значит, к вам, уважаемые, дорогие радиослушатели, и в том числе с разных конфессий, я знаю, что наше радио слушает все, с разных конфессий. Если вы встретите человека, который прочитал все, по канону Православной Церкви предания, пожалуйста, мне сообщите. Я очень рад буду познакомиться с этим человеком. Я сейчас не ерничаю и говорю очень искренне. У меня много друзей православных, и я ищу такого человека. Более того, я хотел бы представить, чтобы кто-то представил мне полный список этих преданий. Пока еще я вот огромные объемы видел перечислений, мне пытались люди помочь. Но когда я уточнял одним всего лишь вопросом, это все, человек говорил, не уверен, наверное, есть еще. Вот мне нужно все. Вот на данном этапе, на сегодняшний день жизни, да, естественно, может быть, как вот Дмитрий уже правильно сказал, эти предания появляются и, так сказать, в жизни Христовой Церкви, и вот он приводил пример с лозой. Я отчасти понял, Дмитрий, тебя, твою тему. Просто нельзя переключать людей с практичных вопросов на абстракцию. В данном случае это абстракция, потому что люди духовные, мы все духовные. Мы понимаем образы, но лоза – это сам Господь. А мы ветви, это понятно. И Духом Святым мы питаемся этими соками, мы уже пребываем на этой лозе. И поэтому мы имеем это спасение в себе, мы имеем это руководство к действию, как рема, как личное откровение Духа Святого, который направляет нас. И поэтому вот это как раз и говорит в пользу того, что не надо знать всего объема преданий для того, чтобы спастись. Но тут вот будет с некоторыми конфессиями противоречия, потому что есть положения, которые высказываются в некоторых конфессиях. Мы с этого начинали сегодняшнюю программу, что вот эти дела и знания, они очень важны, и без них невозможно спастись. Вот видите, как тут получается противоречиво. Значит, за 2000 лет я задавал одному священнику такой вопрос. Христианство усложнилось? Он говорит, почему? А потому, я говорю, потому что если мы предположим, что вот мы в начале веков, там всего вот только написаны канонизированные писания, и вот не так много знать надо, из уст в уста люди передавали истории, свидетелями которых они были. А потом, сейчас-то уже 2000 лет прошло, поэтому уже следующие века приносили новые какие-то моменты, наработки, и добрые, и я ничего не говорю про соборы, все в свое время было. Но вся защита строилась, или апология, исходя из Писания. Смотрите, как первому заблуждению, лжеучению, арианству противостоит на Первом соборе, вы знаете, значит... Не только один, значит, противостояли служители вообще. Как они противостояли? Писанием. То есть непосредственно так написано. Они уже имели к тому моменту Писание. Они апеллировали Писанием, они ссылались на Писание. Обсуждать Писание, ну да, это всегда вторично. Ну, Писания обсуждаются, и какие-то выводы делаются из жизни святых. Тоже есть очень много историй, как поучительно Дух Святой направлял в быту человека, как поступить вот так. И это все ценно, конечно, ценно. Но что ценнее, само Писание или вот эти истории или предания? А в каком-то случае, может быть, не надо так поступать. Вот здесь уже рема – это личное откровение, а логос – это всеобщее откровение. Вот всеобщее откровение нам всегда поможет спасти нашу душу. Мы, еще раз напоминаю, говорили в рамках спасения. Поэтому я назвал это минимальное и достаточное слово для спасения Библии. А уже все остальное полезно знать, полезно. Насколько, ну, кто-то более книжный человек, больше читает, кто-то менее. Простая какая-то женщина в деревне, очень хозяйственная, которая, ну, не, без всякой суеты, большая семья. Я знаю таких вот, даже в моей, ну, у мамы в семье такая была женщина, это моя бабушка. Вот, 17 человек детей родила всех дома, и никого, как говорится, всех должна была вскормить. Ну, там была война, переселение, трое умерло, не дожив даже до 2 лет. Трое братьев ушли, маминых, это моих дядек, на войну. Только 10 человек, вот такие взрослых, кого я знал. Реально, большая же семья, 10 человек, всех поднимала. И она в простоте, но она ходила за 20 километров Библию почитать к деду, вот, и они сходились туда, в ту деревню, только у него была Библия, почитать Слово Божие. Она любила Господа. Может быть, она не была столь научна, какие-то, знаете, научена, я имею в виду, что какие-то богословские знания, но это помогло ей и самой спастись, надеюсь, мы увидимся на небесах, и спасать тех, кто вокруг нее, и в семье, слава Богу, большинство, все верующие и искренне любящие Господа. Принимаю последний звоночек. Алло, здравствуйте, у вас буквально 1 минута. Как вас зовут, какой у вас вопрос?
Можно я не буду называть имя?
Да, да.
А скажите, пожалуйста, а почему, вот, как, вот вернее, для чего Господь пускает такие, допустим, разделения вот, в церквях, в конфессиях, вот этих вот, очень много разногласий, конечно, вот, по поводу веры, там, как бы люди всегда спорят. Вот, и еще вопрос. Вот я не понимаю вот, мощь вообще, вот, ну, как бы, православной церкви, вот, почему поклоняется мощам? Чистой воды, это самое, колпаковство. Это мерзость перед Богом. Как бы, не знаю, вот, почему Господь допускает, для чего, вот, конечно, вот, не знаю.
Да.
Можете ответить, потому что для меня очень непонятно. По-моему, это прибавление в Библии, в Писании. Бог этого не говорил.
Да, спасибо за ваш звоночек, у меня буквально одна минута, если вы хотите, чтобы я еще успел ответить. Поэтому извините, что я вас немножко прервал. Значит, смотрите, разделение на конфессии – это чисто человеческое явление. Господь, конечно, этого не делал. Но есть такое место в Священном Писании, должно быть разномыслие, там в тексте стоит ереси даже, чтобы среди вас вот появились такие... ну, искусный или духовный, там есть в тексте перевод такой. То есть, чтобы разбираться, нужно читать Слово Божие, и вот даже разномыслие позволяет видеть все-таки единство во Христе. Я думаю, что люди не столь далеко ушли в конфессиях, что забыли, что Христос Спаситель, да, главный храм у православных Христа Спасителя и так далее. Здесь нужно просто напоминать, и я думаю, что мы отражаем разные такие части, как бы, функции вот в теле Господнем. Поэтому это все нормально. А вот что касается мощей, я уже отвечал, что немощным нужны мощи. Они не устраивают из этого божество, просто они поклоняются, ну, этому святому человеку, христианину, который жил много лет назад. Ну, наверное, им пока нужны такие видимые знаки, давайте будем снисходительны к их слабой вере. Да благословит вас Господь. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим. До свидания.